Так, у нас перед нами много фактического материала, который нам надо разобрать. А потом можно будет пофилософствовать. Итак, напоминаю, первая информация для размышления. Это Брайта, который мы уже прошли. Да,
перед тем, которая не Брайта.
Которая есть возможность утверждать, что это Брайта. Да, аккуратно, скажем так. Да, берут с человека клятву, с души берут клятву быть праведником, не быть грешником, и даже если весь мир и Алтеребе. А у меня 40. И по Алтеребе продолжение этой фразы, это тоже часть этой клятвы, и даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, будь в своих глазах как грешник, это вызывает недоумение, а именно, во-первых, вроде противоречит тому, что написано в Пиркей Авот во второй главе, не будь грешником перед собой. То есть тут написано, считай себя грешником, там написано, не считай себя грешником. Не следует считать себя грешником. Теперь, я уже сказал, что по факту там комментарий Раши на Мишну в Пиркей Авот, если мы в него заглянем, увидим совершенно другое понимание, что там не идет речь о самооценке в обычном смысле слова, а речь идет о приеме, как справиться с искушением, что когда тебя Ицерора на что-то убалтывает.
То есть это указание
к действию, да. Указание, как сдержаться. Не можешь держаться, как тяжело, тебя тянет. А, где тормоза? Где тормоза? Говорит, подумай, что завтра ты за это будешь себя ругать. И это поможет тебе удержаться сейчас. То есть завтра ты себя будешь называть грешником. Так не будь грешником перед собой. То есть в смысле не доводи ситуацию до того, что ты сам себя будешь называть грешником. Не в книжке там будет записано, а ты же сам себя ругать будешь. Это может тебе помочь. Окей, тогда противоречие снято. Тут просто о разных вещах идет речь. Тут о самооценке. Мол, не задирай носа, а там рычаг самоуправления, скажем так. Да, тогда Алтеребе добавляет еще вопрос из логики. И также, даже если он будет как грешник в своих глазах, то что? Ярали ваво, плохо у него будет на сердце. Настроение у него будет упадническое. Вияцев будет грустный или в отчаянии. Вело юхалла водашем бисимха витувливав. И не сможет он служить Всевышнему с радостью и с удовольствием. Ну, я уже сказал, вроде ничего страшного, но служить-то будет. Но еще Аризаль объяснял, насколько важна радость в служении Всевышнему. Это не ерунда, это не мелочь. Поэтому не может быть, что мудрецы дали такой совет, который приведет человека к грусти и отчаянию. А кроме Аризаля, на самом деле, и другие комментаторы тоже говорят, что нельзя, не может быть, чтобы человек Тора давала такие советы или такие указания, которые приведут человека к отчаянию. И воспитание детей то же самое, когда ты критикуешь, там, критикуешь меру, критикуешь другого, критикуешь мир. Почему? Потому что если ты будешь критиковать чересчур, ты сломаешь человеку самооценку. А человек со сломанной самооценкой, ты в результате получаешь еще хуже, чем было. Что он опускает руки и говорит, да все, у меня нет шансов. Да? То не может быть, что мудрецы дали такой совет, который доведет человека до отчаяния. Ну хорошо, а что же делать с этим советом? Может быть, его как-то надо научиться игнорировать? Это тоже плохо. Но если человек будет понимать, что он грешник, и при этом ему не будет от этого плохо на сердце, не будет горько, это, так сказать, он найдет способ изолироваться. Типа, не воспринимай это серьезно, не воспринимай это близко к сердцу. Не воспринимать близко к сердцу, это называется воспринимать все легкомысленно. А вот это очень плохой, очень большой недостаток. Это человек, у которого ничего серьезного нет, например, да, легкомысленный человек. Нет способов ему ни самому на себя влиять, ни других на себя, на него повлиять. Ко всему относится легкомысленно, и тогда к этому легкомыслию Алтеребе даже добавляет хас вишолом, то есть не дай Бог, типа так это плохо. В чем же дело? Чтобы с этим разобраться, первое, что мы узнаем, что, во-первых, картинка не черно-белая. До сих пор у нас было грешник, праведник. Да? Во-первых, картинка не черно-белая. Гемора приводит 5 ступеней, 5 подразделений людей. Праведник, которому хорошо, праведник, которому плохо, грешник, которому хорошо, грешник, которому плохо, и средний. Уже картинка, уже палитра появилась, да? Картинка расширилась. Что такое грешник, которому хорошо, грешник, которому плохо, и праведник аналогичный? И чего вообще Гемора об этом говорит? Гемора, по большому счету, занимается, в принципе, анализом действий, анализом текста Торы, что нам с этим делать, как исполнять. Гемора – это не какая-то просто философия и так далее. Чего вдруг Гемора занялась темой праведник, которому хорошо? Что такое праведник, которому хорошо? Ведь речь идет о том, с точки зрения Геморы сначала. Гемора говорит, как это так? Есть праведник, а ему плохо. То есть мы видим праведный человек. А есть праведный человек, и ему действительно хорошо. Так и должно быть. Есть наоборот. Есть грешник, ему плохо. Ну, так и должно быть. А есть грешник, которому хорошо. Хорошо живется. Удача, благополучие. Как это так? И Гемора говорит, что, конечно, это связано со служением Всевышнему, с уровнем служения Всевышнему. То есть праведник, которому хорошо, что это такое? Все, это идеал. У него все классно. К нему претензий нет. Чемпион. Теперь праведник, которому плохо, говорит Гемора, так он, видимо, не полный праведник. Первый – это полный праведник.
До чего вы писали, что праведник? До чего вы писали, что праведник?
О, надо понять, что такое праведник, но не полный, да? Здесь у него есть какие-то изъяны, грехи и так далее. Вроде грешник. Сейчас потихоньку.
Точно не праведник.
Потихонечку. Гемора говорит, что это праведник, но не полный. У него есть какие-то изъяны. И поэтому на его долю выпадают невзгоды. Но то, что ты спросил, я тебе сразу дам ответ на уровне Геморы, по крайней мере. Гемора говорит, что есть ситуация, когда мы видим, что на долю человека выпадают невзгоды. Он говорит, ну все, он заслужил наказание. Да. Наказание. Он паразит, он негодяй, по делам ему. Да. А есть ситуация, когда это праведнейший человек. Ему на его долю выпадают невзгоды.
Испытания.
Сейчас, секунду. Гемора говорит, есть Исурим Меава. Есть Исурим Шалява. Есть страдания, которые Всевышний дает человеку. При том, что это не потому, что Всевышний гневается на человека, наоборот, потому что Всевышний любит этого человека. Как это может быть? Бывает, когда человек, вот у него все классно, но еще чуть-чуть он не дотягивает до какой-то следующей ступени. Да? Чтобы ему помочь подняться, надо его там, ну, как теперь говорят, вывести из зоны комфорта. Да? То есть нужно ему помочь подняться. Ну, точно так же есть, когда наказывают преступника, потому что хотят его наказать. А есть, когда наказывают, даже не наказывают толком, ты хочешь как-то научить другого. Это, собственно, не наказание, наоборот, на такой шаг зачастую нужна особенная любовь. Я недавно детям приводил пример, что типа, есть, там, скажем, два учителя или два тренера. Вот есть тренер. Есть тренер, который где-нибудь там в секции, вот приходят к нему люди, платят деньги, он их учит. Все нормально, хорошо учит, хорошо учит. Он свои деньги отрабатывает. Ну, ученики, конечно, у него разные. Кто серьезный, а кто не очень. Или там, я не знаю, он тренирует боксеров. Вот. А один ходит на эту секцию, ну, там, раз в неделю, раз в две недели. Ну, что делать у него? Напивается. Тренер говорит, слушай, так ты ничего не можешь, но так не пойдет. Так не получится, успеха ты так не добьешься. А тот слушает, но не останавливается. Есть два варианта дальше. Или тренер говорит, ну, а мое какое дело? Я все, что я мог, я ему даю. А дальше, ну, что, это его выбор. Но есть тренер, которому этот ученик особенно дорог. Он не может успокоиться. Он ищет способ, как повлиять. Он говорит, иди сюда, слушай. Ты хочешь у меня учиться? Я тебе ставлю условия. Если ты не выполнишь это условие, пожалуйста, можешь уходить от меня. Но если ты готов, если ты хочешь у меня учиться, у меня принципиальные условия. Ты мне сейчас кладешь, там, не знаю, $500. До конца года они лежат у меня. В конце года я тебе их возвращаю. Но за каждый твой запой я буду тебя $50 забирать. О, боже, так жестоко. Но это такая жесткая любовь. Более того, чтобы на это пойти, пойти на такую конфронтацию, тогда это нужно очень сильно его любить. А если нету этой сильной любви, что мне больше всех надо? Это гвура. Это называется штука гвура. Да? Строгость, жесткость. Но гвура переводится не в чистом виде строгость. Гвура – это мощь. И поэтому в Хасидусе приводится, что гвура – это также от слова идгабрут – преодоление. Что есть любовь, есть добро, есть щедрость. Я хочу чем-то поделиться, я хочу что-то дать. Но иногда это наталкивается на препятствие. Тот не может взять. Не готов. Так вот, идгабрут – это уметь даже это преодолеть. Это донести информацию, знания, навыки, там, донести свет туда, куда он сам бы не дошел.
То тогда грешник счастливый.
Пойдем. То есть есть ситуация, когда человек праведный. То есть он любит Всевышнего. Всевышний любит его. Все классно. Да? Правильные отношения со Всевышним. Но есть еще какие-то изъяны. Например, рассказывается про Раби Иуду Анаси. Раби Иуда Анаси, то есть это... Его называли при жизни Рабейну Агадоль, наш великий учитель. Да. Значит, он однажды заболел. Заболел, что у него там было, что-то с мочевым пузырем. Точно не знаю, Гемора не описывает. Гемора говорит только одно, что когда он шел в туалет, весь Иерусалим об этом знал. Потому что он орал от боли. И так продолжалось какое-то время, пока вдруг это не прошло. Как, с чего, в какой момент это возникло, когда это прошло? Возникло это, когда он шел по улице. Навстречу шел человек с теленком, вел теленка зарезать. Теленок вырвался из рук у этого человека, уткнулся в полы халата Раби Иуды, и у теленка из глаз пошли слезы. Но Раби Иуда Анаси его так, мол, остановил, говорит, иди, ты для этого создан. Вроде все правильно. Проявил некую черствость, скажем так. Гемора говорит, что это была неуместная черствость, потому что если бы он разобрался, казалось бы, что этому теленку еще не исполнился год. А вот сказать, что теленок предназначен для того, чтобы его зарезали. А что вдруг? Кто сказал, что этот теленок предназначен, чтобы его зарезали? Ну, так на жертвенники приносят, да, это Тора предусмотрела, правда. Но на жертвенники приносят только с годовалого возраста, а этому год еще не исполнился. Вот. Ну, Раби Иуда-то проявил черствость. И говорит, с этого момента он заболел. А когда он выздоровел, когда уборщица у него в доме нашла крысят. Нашла крысят. Не знаю, мышат, крысят. Вроде написано крысят. Вот, нашла крысят, собрала их, значит, и собралась пойти топить. Он ее остановил. Говорит, не надо, пойди их там на пустыре где-нибудь выпусти. Чего? Имели полное право утопить. Проявил, то есть там проявил лишнюю черствость, тут проявил лишнюю, наоборот, милость. У него прошла эта болезнь. Еще раз, ну, у обычных людей такого не происходит. И поэтому Гемора говорит... Это я уже не помню, там объясняется в Геморе. То есть они там вредные, там, то и все.
Приносят тебе вред, можно убить.
Ну, в принципе, да. То есть мы говорим, что человек создан последним, потому что он как гость, который пришел в этот мир, и для него есть накрытый стол. Говорит, что человек создан для того, чтобы служить Всевышнему, а весь мир создан для того, чтобы служить человеку, средством для служения Всевышнему. Угу. Поэтому, с одной стороны, есть запрет, например, причинять страдания животному, но с другой стороны, это, если это шхита, если это там для медицинских целей и тому подобное, ну тогда можно. Все этого есть. Это осмысленно, это имеет цель. Для пользы можно. Вот. Теперь... Идея в том, что у обычного человека такие страдания из-за того, что где-то проявил черствость, не происходит. Всевышний не следит за... Что значит с праведника другой спрос? Это значит, Всевышний хочет их очистить даже от того, что, потому что он, как это значит, как чужой ребенок, соседский и свой, да. То есть за своим ты следишь в мелочах, потому что тебе дорого. А за соседским ты следишь только настолько, насколько ты обязан. Ну, скажем так, чтобы тебя не обвинили. Да, условно. Вот. Еще раз, понятно, что все относительно, но идея в этом, что иногда, то есть то, что Всевышний следит за праведником до тончайших вещей, это именно из любви. И в данном случае Гемора говорит, что эти страдания были даны Раби Иуда Наси, чтобы очистить его, чтобы поднять его до достойного для него уровня, скажем так. Поэтому это не было как наказание, гнев Всевышний и так далее. Потому что нельзя сказать, что Раби Иуда нарушил что-то. Это не было из-за нарушения. Ну, не нарушил никакую заповедь Тору. То есть не то, что он пошел этого теленка резать, а даже если бы он пошел резать, ну, в конце концов, можно. То есть, если поставить вопрос ребром, имели право или не имели? Ну, имели. Это идея праведник, которому плохо. На его долю выпадает невзгода. Теперь грешник, которому плохо. Это вот естественное состояние. Говорит, ну, это полный грешник. Грешник, которому хорошо. Гемара говорит, это не полный грешник. Он вообще паразит. Вот Всевышнему, как говорится, неприятно его видеть в своем мире. Но что поделаешь, у него заслуги есть у этого товарища. Что делает Всевышний? Говорит, я хочу с ним расплатиться в этом мире полностью, чтобы там его не видеть уже. И поэтому это очень опасная ситуация, когда человек видит, что у него все. Все отлично. Есть история про мудреца одного, который вот у него начало все складываться, он дико занервничал. Пока ему кто-то напомнил, что у него в чем-то есть проблема. Вот. Это же, ну что, я идеальный? Видимо, нет. Если я идеально, у меня все идеально складывается, ой-ой. Это идея грешника, которому хорошо, грешник, которому плохо. И средний.
Так еще раз, кто из них кто?
Праведник, которому хорошо, у него все идеально, поэтому у него и хорошо в материальном плане все. Праведник, которому плохо, это у него все хорошо, но есть мельчайшие какие-то изъяны. И поэтому Всевышний ему дает какие-то невзгоды, чтобы и от этого очистить. Грешник, которому плохо, это естественное состояние, ничего хорошего в нем нет, вот у него, вот ему и плохо. Нет поддержки Всевышнего. Грешник, которому хорошо, это грешник, в принципе, человек, который отвернулся от Всевышнего, но какие-то заслуги у него есть. Маму уважал, другому еврею помог и тому подобные вещи.
Все-таки это слишком большая пропасть.
Средняя. Есть еще средняя.
Не, я понимаю, но как-то там диапазон был более узкий.
Сейчас увидим потихонечку. Мы сейчас только вот понятно, что у нас были всякие анонсы, да. Но вот представим, что мы ничего не знаем. Вот сейчас мы только открыли это первый раз. У нас проблема, что мы уже в курсе, что Бейна не полтереб это так-то и тот и все остальное. Вот человек, который
тут
первый раз.
Вообще видно, что вот первый раз, если открыть книжку и это почитать, то пропасть просто громадная.
Сейчас секунду. Дело в том, что есть стереотипное я уже говорил, стереотипное представление об этих вещах. Что такое праведник, что такое грешник?
Ну, что-нибудь типа инерционное мышление.
Нет.
Подожди. Итак. Стандартное представление – это праведник, у которого большинство заслуг у него. В общем, молодец, успешный человек. Грешник, у него большинство грехов. А средний – это пополам на пополам. Честно говоря, когда я это первый раз услышал, я сказал, ну, то есть он средний, да, но в общем ублюдок. Ну, тут помог, тут в морду дал, тут помог, тут в морду дал. И так, в общем, все в упор.
Везде отметился.
Ну, в общем, к праведности это очень слабое отношение имеет. Да?
Там бедных накормил, там в борщ принял.
Да, поэтому вот в человеческих понятиях то большинство это праведные люди. Ну, нормальные, приличные люди. Что такое приличный человек? Да, где-то, конечно, что-то делает не так. У всех бывают, все мы люди. Но, в общем, мы стараемся как лучше. У нас есть совесть там и так далее, и так далее. Поэтому весь народ вы праведники. Все отлично. Есть, конечно, отщепенцы. Это грешники и средние. Гемора немножко усложняет картинку. Говорит, праведники бывают разного уровня. Он говорит, да, ну, в принципе, я понимаю. Одно дело, вот парень в Ешиве учится, да. Ну, праведный еврей, молодец. Знаешь, не сравнится с Мойше Рабейну. Мойше Рабейну другой этаж, да. Я понимаю, что есть неполные праведники. У них есть изъяны, изъянчики, недочеты, недоработки, да. Есть, конечно, идеал. Полный праведник. Да, это что-то иное. Я не спорю. Ну и грешники тоже разные, конечно, бывают. Есть человек, который, да, он много чего делает плохого, но совесть там еще не убита. Да. А есть человек, который, он все, он животное. Он животное, ему на все плевать, и никакой совести там нет. Ну это да, это я понимаю, это полный негодяй. Там ничего хорошего не осталось. М? Бывает? Бывает, к сожалению. Это, ну а средний? А средний... Никак не может определиться с кем ему. Да. Итак.
То ли умный, то ли красивый.
Да. Так он вот. Теперь, Рая Мегеймена, это часть Зора, дает совершенно иную интерпретацию. Сразу Алтереба нас выводит в совсем другую плоскость. Рая Мегеймена говорит, что праведник, которому плохо, если Гемора имела в виду, что ему плохо в материальном плане, по крайней мере, так комментаторы на Гемору понимают, да, что это Гемора имела в виду. А Зор объясняет, совсем, дает совсем другую интерпретацию. Праведник, которому плохо, это в смысле праведник, которому его плохо подчинено полностью. То есть грешник – это тот, у кого внутреннее зло вырывается из-под его контроля. Неуправляемое, да. Ну, естественно, он совершает грехи. Праведник, у него из-под контроля зло не вырывается. Только есть праведник, получается, которому хорошо, то есть, который и зла там нет. Чистый человек. А есть праведник, у которого какое-то тонкое, на тонком уровне зло еще осталось, оно связанное по рукам и ногам, кляп заткнули, в чулан положили, но оно еще есть. Полностью под его контролем.
Ну, в принципе... Просто интерпретация другая, смысл тот же, мне кажется.
Нет. Разница в том, что пока мы не заглядываем в этот зор, мы в конце концов можем продолжать думать, что праведники грешные и средние – это мера поведения человека, как человек себя ведет. То есть, когда я говорю праведник, которому плохо, это значит, он вообще много чего у него хорошего, но где-то маленькие изъянчики, где-то он шнурки неправильно завязал, да? Здесь надо сначала на левой ноге шнурки завязывать, а на правой. Так, раньше была шутка, когда подходил Йом-Кипур. А Рамбам пишет, что Йом-Кипур, если чувы, раскаяние надо совершать, это хорошо в любой день года. Но в Йом-Кипур это обязанность. Все должны заниматься чувой. Значит, вот такой, значит, еврей стандартный такой подходит Йом-Кипур, он говорит, что же делать? А у меня нет грехов, надо чувы. Надо где-то что-то нагрешить такое. Не страшно. Завяжу шнурки неправильно. Завязал. О, теперь я спокоен. Есть за что раскаиваться в Йом-Кипур. Да, да, да. О, какие-то изъянчики. Ну, еще раз, это все поведение, мера поведения. Рая Мегеймена выводит нас в другую плоскость совершенно. В оценку внутреннего состояния человека. В оценку сферы его желаний, стремлений, ценностей. В конце концов, любви и страха. Чего, что он любит? Чего он боится? В конце концов, это вот именно об этом с точки зрения Рая Мегеймена увидим, что Алтаребе дальше к этому подведет нас. Что это все шкала внутреннего состояния человека плюс поведение, а не только одно поведение. То есть, если еще упростить, шкала любви к Богу. Максимальная, если все, вся личность человека заполнена любовью к Богу, это полный праведник. Если вся личность заполнена любовью к себе и собственным удовольствием, и нет там вообще места для Бога, для чего-то высшего, это полный грешник. А дальше промежуточные ступени. Ну, по порядку. Дальше опять начинаются непонятные вещи. Гемора, после того, как Гемора объяснила, что такое праведник, что такое грешник, что такое средний.
Так мы же не прошли еще по Раям и Гемена по всему.
Так я сказал. Раям и Гемена объясняют, что праведник, которому плохо, это не в смысле поведения, а что плохо, которое в нем есть, подчинено ему. А дальше Гемора еще. Дальше еще цитата из Геморы. Написано так. Еще информация про праведников, грешников и средних, что у праведников Ецертов Шофтан судит доброе начало у праведников. У грешников злое начало судит, а у средних то и другое судит. Как можно себе это представить на первом этапе?
Он ел на плече.
О, надо будет с этим, нам предстоит разобраться в первой главе, но типа такие внутренние голоса, да, назовем это так. Вот одного внутренний голос – это только доброе начало, только к хорошему его толкают. А злое начало он полностью вытеснил из себя. Ему даже голоса не дают. Это праведник. Грешник – там только злое начало звучит. А средний, получается, два голоса звучат. Но еще хуже. Дело в том, что люди зачастую это выражение понимали, что у праведника правит в нем только доброе начало, и поэтому он совершает хорошие поступки. У грешника правит внутри него злое начало, а у среднего то-то-то-то. Оба правят. Это представление Алтер Ребе дальше опровергнет. Основываясь на точности выражения, что тут написано «судит», а не «правит». То есть высказывает суждение. Да? Вот средний, это в этом смысле, это обычный, живой, здоровый человек. С обычной, живой, здоровой животной душой. Ему приходят разные мысли, желания. Все нормальный, нормальный человек. У него то, что называется злое начало, тоже высказывает свои суждения. Но это только суждение. В действие, в речь, или даже, чтобы сознательно продолжать об этом размышлять, дело не доходит. Тут он полностью держит контроль.
Это средний, да?
Да. Но это тоже я забегаю вперед, просто чтобы было понятно смысл сказанного. Проблема в продолжении. После того, как Гемора озвучила, что у праведников доброе начало судит, у грешников злое начало, у средних и то, и другое, выступил мудрец, которого звали Рабо Бар-Бархана. И сказал, да, ну так я вот, например, средний. Теперь, что нам известно про Рабо Бар-Бархана? Не помню, рассказывал или нет. Он был фактически глава поколения. Вот как Моше Рабейну в своем поколении. По крайней мере, в Вавилоне. То есть, то, что, как это сказать, в диаспоре. Да? У него была ешива, он был глава ешивы в Вавилоне. Причем такой центральной ешивы. И ешива была как 770. То есть, как минимум раз в году, а по факту два раза в год, на Песах и на Суккот, со всех сторон, со всей страны туда ехали люди. Слушать его уроки. Два раза в году, на Песах и на Суккот. Это был вот центр, да. И кому-то это не понравилось. И написали кляузу. Значит, властям, что так и так, дорогой царь, тут есть человек, из-за которого там дважды в году, из-за которого целый месяц сотни тысяч твоих подданных не платят налоги, не поступают деньги в казну. Почему? Это потому что, например, Песах. Неделю в пути туда, неделя там, и неделю потом по домам разъезжаются. Вот тебе три недели. Потом в Суккот то же самое. Три недели там, полтора месяца, если я сказал. Да? Полтора месяца. Казна недополучает налоги, потому что люди не торгуют, не работают, соответственно, и налоги тоже не платят. Ну, решили его арестовать. Раба узнал об этом, подался в бега. Подался в бега, все было удачно, прятался, пока, значит, он не оказался в каком-то трактире, И в тот же трактир попал тот сыщик, который его искал. И да, чтобы было понятно, вот такое вот преступление против царской казны, скажем так, да, это не просто мелкое воровство, то есть ему грозила смертная казнь. И, значит, теперь рассказывает Гемора такую мистическую историю, что этот сыщик, ему подали к столу, он сел ужинать, ему подали к столу парные вещи, там, два бокала, две тарелки, там, и так получилось. А Гемора говорит, что эта штука опасная, по крайней мере, раньше была опасная, что есть всякие бесы, и вот парные вещи как раз дают возможность дополнительной власти бесам. И, короче говоря, этого сыщика вдруг скрутило совершенно вообще. Значит, какой-то бес им завладел. Теперь владелец трактира перепугался в усмерть, потому что говорит, узнают, что это произошло у меня. В общем, мой трактир как с землей сравняют. То есть он, ну, этот сыщик сначала к нему пришел и про всех выяснил, то есть как это показал корочку и все узнал. То есть он, трактирщик знал, кто это, и тут вдруг его скрутил. Что делать? Трактирщик бежит к рабу Барбархану. Он тоже, трактирщик уже понял, кто у него тут живет. Вот, непростой человек говорит, слушай, помоги. Не знаю, что делать, ты, наверное, знаешь, ты умный. А что случилось? Так и так его скрутило. Раб Бархан посмотрел в щелку, говорит, ну скажи, что ему третий бокал ему принесли. Принесли третий бокал, получилось непарное количество, вот, его попустило. Приходит в себя и начинает думать, что произошло. Кто тут такой умный? Трактирщик, иди сюда. Ты меня, конечно, спас, но я тебя не отпущу. Кто надоумил? Да не, ну, не-не-не. Ну и опять же, от твоего трактира тут мокрого места не останется. Давай, быстренько. Ну, что мне пропадать из-за него, что ли? Вот он. Тот приходит к нему. Так, ты... Да, я понял, кто ты. Ты тот, кого я ищу. Говорит, что же мне теперь делать? Сдавать тебя я не хочу. Ты меня спас. Отпустить тебя я не могу. Говорит, почему? Он же тебя все равно потом словят, будут пытать, и в результате ты про меня расскажешь. И тогда меня казнят, что я тебя не сдал. Что же мне теперь делать? Сдавать не хочу, отпустить не могу. Я нашел решение. Говорит, мы тебя тут замуруем. И велел замуровать двери и окна, чтобы раб Барбархана никуда не сбежал. Значит, написано, случилось чудо, и вывалилась стена. Вывалилась стена, и раб Барбархана сбежал. Сбежал, побежал в пальмовые посадки, вот, залез на пальму, и все, сидит, спрятался на верхушке пальмы. Но нервничает. Сидел, учил Тору. Сидит, учит Тору и нервничает. А в это время называется. А в это время на небесах происходит любопытнейшая ситуация. На небесах, в небесной Ишиве изучают закон про пятна проказы. В Торе написано, определенная ситуация описана. Если сначала появляется светлый волосок, а потом белесое пятно, то это нечисто. Возник вопрос, а если наоборот, есть порядок другой? Если сначала белесое пятно, и только потом волосок, это чисто или нет? Вот на небесах спор возник. Спор дошел до того, что вся небесная Ишива, то есть все праведники, души, которые там находились, они решают, что это нечисто с их точки зрения. При этом Всевышний говорит, а я считаю, что это чистое. И вот они спорят. Это мы видим очень яркий пример, что такое изучение Торы. То есть если приходит пророк и говорит, Всевышний так сказал, надо так сделать, вопросов нет. Но если мы уже учимся, если мы уже будем учиться, то мы будем искать свое понимание Торы. И в этом, даже если Всевышний придет и скажет, а я считаю вот так, это еще ничего не значит. Если Всевышний скажет, надо сделать так, как я сказал, мы сделаем, не вопрос. Но есть вопрос понимания, изучения. Изучение – это так, как я понимаю. И вот они спорили со Всевышним.
это я пропустил? То есть,
насколько... Небесная Ишива со Всевышним. Ага. По поводу одного из видов пятен проказы, который не описано явно в Торе. Чисто оно или не чисто. Теперь, что делать в такой ситуации? Обычно вопрос решается по большинству, когда есть спор. Но есть исключение из этого правила, что вопросы решаются по большинству, когда есть большинство не специалистов и есть специалисты, да, спрашивают специалиста. Теперь специалистом общепризнанным в законах чистоты и нечистоты и как раз пятен проказа был Раба Бар-Бархана. Ну, наверху говорят, ну что делать, нам надо заполучить его сюда. Послали ангела смерти. Забрать Раба Бар-Бархана наверх, чтобы решить вопрос.
На минутку всего звали его.
Нет. В том-то и фокус, что нет. Что происходит дальше? Ангел смерти приходит. Он как бы при исполнении. Но приблизиться как Раба Бар-Бархана он не может. Потому что Раба Бар-Бархана все время учит Тору. Не прерывается. Подобная история рассказывается про царя Давида. Царь Давид так учил Тору, что ангел смерти не мог приблизиться. Ну, а теперь честно, если мы будем сидеть все время бубнить, так что ангел смерти к нам не сможет приблизиться. То есть это все-таки говорит об уровне, о святости человека. Ну, ангел смерти, конечно, нашел решение, он начал там, ветерок сделал, начали шелестеть камыши, Раба Бар-Бархана занервничал, что это солдаты идут. Ну, прервался от учебы на секунду, выглянул. И тут его, мол, ангел смерти исхапал. Вот, Раба Бар-Бархана так успел сказать последнюю фразу, которую он учил. Тагор, тагор. Чистое. Вот это пятно, оно чистое. Да, со словами тагор, чистое, он умер. Теперь, то есть, говорится о человеке невероятной святости. И вот этот человек, да еще и глава поколения, говорит, я-то я средний. А кто тогда мы? Оппонент. Даже не оппонент. Ну да, напарник. Абай ему отвечает.
Тут он его вроде учителем назвал.
Да. Говорит, ты тогда не оставил никому шанса на жизнь. Как обычно это понимается? Ну, то есть, вот читаем эту гемору, что это значит? Без Тании. Ну, раба, наверное, раба, он из скромности про себя так сказал, да. Ну, мы-то знаем, что он праведник, да? Наверное, из скромности так сказал. Но раб, а Абай ему и возразил. Ну, как возразил? Абай так грустно очень стал. За себя обидно. Вот. Говорит, ну, потому что написано, Рамбам говорит, что перед Рош ха-Шана все люди делятся на, на три группы. Праведники, грешники и средние. Суд Рош ха-Шана идет, все делятся на три группы. Праведники записываются на жизнь. Средние висят до Йом-Кипура в подвешенном состоянии, а вот что-то поправят. А грешники записываются на смерть. Ну, Аба ему говорит, если ты средний, то кто тогда мы? Значит, все мы записаны на смерть. Это одна интерпретация этой фразы. Другая интерпретация, что он это так сказал, именно потому, что раба был глава поколения. Глава поколения, есть еще одно выражение по этому поводу. Цадик и Содулам, это выражение царя Шлумо, праведник основа мира. Некий один праведник, не праведники, да? А праведник. Есть какой-то, да, есть какой-то один величайший праведник, как Моше Рабейну, про которого есть выражение в Мидраше, что чуть ли не вообще со всем миром Всевышний имеет дело, только вот, вот благодаря нему. А, есть он, тогда имеет смысл вот, вообще возиться со всеми. Но там, в этом, на эту ключевую позицию должен занимать праведник. Мы увидим позже, даже не просто праведник, а полный праведник, уникальный. Один-единственный на свое поколение. Да? А если там в верхушке не праведник? Ты раба, раба, ты главный тут, ты на верхушке. Если ты на верхушке, и при этом ты не праведник, ты средний, ну тогда всему миру нет шансов на жизнь. Это еще одна интерпретация этого. Этого диалога. Ну что, если мы внимательно посмотрим в текст, Алтер-Ребе в тексте еще оставляет маленькие такие маячки. Он иногда просто цитирует, а иногда цитирует с хвостиком, добавляя «и так далее». Зачем оставляет он этот хвостик «и так далее»? Видимо, в этом «и так далее» содержится еще что-то. Добавляющее к, как сказать, подтверждающее то понимание, ту интерпретацию, которую даст Алтер-Ребе в конце концов этому всему. То есть мы могли бы, например, сейчас. Мы могли бы, например, предположить, что Раба сыграл скромность. Но тогда Абай должен был возразить ему не в смысле, ну, если ты средний, тогда у нас нет шансов. Надо было в лоб сказать. Но это все равно, что тебе на белое говорят черное. Говорит, вот, это черная бумага. Ты не начинаешь говорить, ну, если это черная бумага, тогда это белая. Что за бред? Это белая. Есть контрдовод в лоб. Не надо далеко ходить за контрдоводами. Зачем такой изощренный контрдовод, если ты средний? Есть вещи, которые надо выяснять. Тонкие вещи. Доказывать, обосновывать. Неочевидные вещи. Надо искать доводы. Но если вещь очевидная, то ее просто опровергают в лоб. Говорят, да нет, ты не средний, Абай должен был сказать. А он как будто принимает правила игры. Типа, в принципе, Раба, ты мог бы быть средним, но тогда у нас проблема. Дальше. Это непонятно. Что дальше? Надо, говорит, надо со всем этим разобраться. И также понять, то сказал Йов, что вообще не укладывается в стандартное представление об этих вещах. Йов, история Йова, есть книга Йов, свиток Йова, где описывается его история. То есть некий вроде бы праведный человек своего времени. Основная версия, что он жил во времена Моше Рабейну. Был один из советников фараона. Есть и другие версии. Например, есть версия, что это вообще выдуманный образ. Что это одна, наверное, единственная книга Танаха, где это просто художественная литература. Что, мол, это есть такая точка зрения, что это Моше написал такую поучительную книгу, назидательную, а человека такого реального, мол, не было, который описывается в этой книге. Но основная версия, что он жил, что это книга про того Йова, который был один из советников фараона. И в определенный, значит, на определенном этапе жизни на него валятся невзгоды. Одна за другой, одна хуже другой. Так? Объясняется, что это было все с подачи сатана. Значит, рассказывается, мол, типа, сатан, он же обвинитель, он прокурор. Он облетает весь мир, приходит ко Всевышнему на отчет, на доклад. Всевышний говорит, ну, кого ты нашел самым праведным? Сатан говорит, ну, никого праведнее Авраама я не нашел. Со времен Авраама ничего похожего. Всевышний говорит, как? А мой раб Йов? А Йов действительно вел себя очень правильно. Это без сомнений, с этим никто не спорит. Всевышний говорит, как? А Йов? Сатан говорит, не годится. Почему? Говорит, да он просто знает, что пока он себя правильно ведет, ему идет удача в бизнесе. Он это делает за благословение на бизнес. Всевышний говорит, хорошо, ты знаешь, я даю тебе право наложить руку на его бизнес. Посмотрим. И начинаются невзгоды, горят склады, все рушится, в общем, жуть. А Йов остается при своем. Остается праведным человеком. Опять сатан возвращается на доклад. Всевышний опять спрашивает. Опять никого лучше Авраама не нашел. Всевышний говорит, это как Айов. Сатан говорит, нет. Ну как же? Вот смотри, ты же у него бизнес забрал, а он все равно какой праведный человек. Говорит, нет. У него, смотри, какие дети все. Один в один. Здоровый, красивый, успешный. Это за детей он. Не то, что он искренне и бескорыстно тебе служит. Всевышний говорит, хорошо, я разрешаю тебе тронуть его детей. Начинаются беды, несчастья с детьми. Ну, короче, третья серия. Сатан говорит, не, он знает, что пока он служит тебе, у него все хорошо с его здоровьем. Он сам для себя, за себя. О себе заботится. Всевышний говорит, хорошо, я тебе разрешаю тронуть его самого, лишь жизни его не касайся. То есть убивать его я тебе не позволю. А вот давай все. И Иов начинает болеть. У него начинается страдание, просто телесное невероятное страдание, боль, болезни, язвы и так далее. И в результате Иов взвыл и начал проклинать Всевышнего. Говорит, все, нет справедливости, нет суда и нет судьи, все, все равно. И нет смысла служить Богу там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Сатан говорит, о, что и требовалось доказать. В Геморе... Да, теперь что дальше происходит? 70 лет Иов страдал. Все это продолжалось 70 лет. Потом закончилось. И Всевышний дал ему еще 140 лет счастливой жизни. Теперь Гемора нам рассказывает всю подоплеку всех этих событий. Некие дополнительные детали из этой истории рассказывает. И Гемора задается вопросом, ну так и в конце концов, кто был прав? Сатан? Или нет? Иов праведник или нет? Одни говорят, ну так, смотри, он же начал проклинать. Нет, как же там? Одни говорят, да, смотри, он же начал проклинать в результате Всевышнего. Значит, все выяснилось, что, не, что он не праведник. А другие говорят, нет, Иов праведник. А первый говорит, как праведник, если он такое начал? Он говорит, на вас бы посмотрели, когда вам бы было так больно. Он не соображал, что он говорил. Да, то есть это не что-то сознательное, взвешенное. Окей, теперь что? У него были два приятеля, которым он изливал душу. Они его пытались успокоить, утешить и так далее. Да? И вот он им начал говорить, что все, нет смысла. И вот он говорит им эту фразу, взывая к Богу. Да? Рибойный шалом, владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников. Чего напрягаться, шансов все равно нет. Кто-то создан праведником, кто-то создан грешником. И так далее. Сейчас расскажу про и так далее. Но перво-наперво, какой вопрос это вызывает? Мы сразу должны, у нас сразу должна включиться красная лампочка. Как создан праведником, создан грешником? Это же выбор у человека. Это от тебя зависит. Пойдешь направо или налево, пойдешь, будешь праведником или будешь грешником. Твой выбор. И поэтому Гемора в другом месте говорит, что вот этот ангел, который спускается к душе перед рождением ребенка, там за 40 дней, по-моему, до рождения ангел начинает провозглашать. Будет богатый или бедный, разные вещи, которые на роду написаны. Но Гемора говорит, насказать будет праведником или грешником, а этот ангел не может. Потому что это выбор человека. А как же Иов говорит, что созданы, кто-то создан праведником, кто-то создан грешником. Все так на роду. Потенциал, понятно, это как это пустое место. Это ничего не скажет. У всех есть потенциал, так мы так и говорим. Йов, но это очевидность. Он не это хотел сказать. Он хотел сказать, что нет смысла напрягаться. Потому что кто-то создан таким, а кто-то создан всяким. Теперь что? Что там спрятано в этом и так далее? Без и так далее, мы сказали, ну, мало ли что, Иов вляпнул в таком состоянии, да. Изюминка спрятана в и так далее. Что ему ответили его приятели, которые были во вменяемом состоянии? Они должны были ему ответить по логике вещей. Ты не прав. Как Абай должен был ответить Рову. Ты не прав, ты не средний. Эти приятели должны были ответить Иову. Ты не прав. Свобода выбора у человека есть, никто не создан праведником и грешником, есть опция, есть потенциал и туда, и туда. Но они ответили ему по-другому. А мы не ответили, ты прав. Всевышний создал грешнику злое начало, но дал ему Тору, которая как лекарство от злого начала. Дословно там приправа. Как приправа к злому началу, чтобы его, ну, как вещь, которая несъедобная, но ты ее правильным образом используешь, ну, становится вкусным.
Применяешь рецепт.
Да. И вот это вот сейчас, да, и вот это вот и так далее, то же самое, как с Абай. Ладно бы раба из скромности что-то сказал, но Абай соглашается, в принципе, с самим утверждением, что раба средний, может быть. значит, это не исключено. Это не как на белое сказали черное, да? Дальше, эти приятели, в принципе, соглашаются с Йовом. Да, кто-то создан грешником, но создан. А для нас это нонсенс. Значит, мы что-то не понимаем. Алтарь говорит, надо разобраться. И также понять суть, глубинную суть этой ступени, которая называется средней. Потому что, ну, не можем мы продолжать считать, что это половина на половину. Что если бы это было половина на половину, ну, не мог раба сказать про себя, он средний. При том, что мы знаем, что это был такой святой человек, который не прерывались его уста от изучения Торы до такой степени, что даже ангел смерти не мог к нему приблизиться, не мог властвовать над ним. Не мог раба ошибиться, думая про себя, что у него половина грехов. Столько, сколько у него было заслуг, думает, что у него столько же грехов. Теперь, почему Алтер-Ребе сразу говорит, что это только можно объяснить только ошибкой на данном этапе? А может, просто скромность? Так вот, ответ. Что такое скромность? Если ученый человек приходит и говорит, да не, я последний дурак, это не скромность, это обман. Скромность – это некое соизмеримое преуменьшение своих достоинств. А если еще точнее, идеал скромности, пример скромности у нас Моше Рабейну. Про него сказано, самый скромный человек на земле. В чем была его скромность? Он тоже Моше Рабейну выходил к народу и говорит, да, ребята, это я вообще тут никто. Уж так себя не вел, правда? Он знал, кто он. Он знал свои достоинства, он знал свои силы. Единственное, что он этим не гордился. Он говорил, что у меня есть супервозможности, сверхвозможности, сверхспособности. Но если бы их дали кому-то другому, может быть, кто-то другой использовал бы их лучше. То есть, с одной стороны, я знаю, кто я, при этом я этим не горжусь. Но это не сказать, я никто. Я глупый, я не ученый, я там и тому подобное. Это просто обман. Это искажение реальности. Это не скромность. Поэтому невозможно здесь просто скромностью объяснить, что праведнейший человек такого уровня, как раб, сказал, да не, я никто, у меня половина на половину. Не вяжется это с скромностью. Можно только чуть-чуть преуменьшить, сказать, я великий, но не самый великий, да, там и тому подобное. Я действительно, у меня выдающиеся знания, правда, но спасибо Всевышнему, это не моя заслуга, что у меня это есть, там, и так далее. Да, что ты хотел сказать?
Это что-то это сон.